Полина Верховцева. Академия сердцеедов. Отбор. Весмар. Академия сердцеедов. Я думала, ее так называют, потому что там учатся самые красивые и надменные парни страны. Но оказывается, за этим названием скрывается страшная тайна. И мне предстоит ее разгадать, потому что она как-то связана с исчезновением моего отца. Но сначала надо пройти строгий отбор и поступить. В этом мне должны помочь два наставника, старшекурсника. Проблема в том, что в их присутствии я думаю о чем угодно, но только не об учебе. Глава первая. С визгом, от которого все уличные кошки бросились в рассыпную, темно-серый эрмобиль пытался затормозить на пересечении Красной и Кожевнической. Вихляя стороны в сторону, он несся на меня, а я даже не пыталась убежать. Только зажмурилась и прикрывала голову руками, словно это могло защитить от удара. «Сходила за хлебушком», называется. Надсадный рев клаксона неумолимо приближался. Я уже приготовилась к тому, что будет очень больно, но за долю секунды до столкновения почувствовала, как на моем вороте сжимаются чьи-то жесткие пальцы. Меня откинуло к стене стремительно и с такой силой, что я не удержалась на ногах и бестолково повалилась на тротуар, а аэромобиль пролетел мимо и с трудом выровнял ход, исчез за поворотом. В ушах звенело, во рту расползался соленый привкус — но если не считать дикого страха, от которого чуть не разрывалось сердце, я была цела и невредима. Кряхтя и охая, словно почтенная бабка, я поднялась, отряхнула подол серой юбки и уже собралась поблагодарить своего внезапного спасителя, как раздалось надменное.
«Тебя не учили смотреть по сторонам?»
Простые слова прозвучали хлестко. От неожиданности я даже задержала дыхание. Потом обернулась и взглянула на того, кто умел говорить так, что колени начинали трястись. На вид он был немногим старше меня. Высокий, плечистый, но не громоздкий, как наш кузнец Юджин, а гибкий, словно дикий кот. Правильные черты лица, высокие скулы, мужественный подбородок, недовольно поджатые губы. Одет он был не броско, но дорого. Серая легкая куртка, застегнутая на все пуговицы, черные брюки с такими острыми стрелками, что можно пораниться, идеально начищенная обувь, на которой играли солнечные блики. На его правой руке блеснул тяжелый перстень с гербом. Значит, из Хайса, из другого мира, в котором у каждой семьи свой дом, окруженный ухоженными садами, ванные комнаты такие, что можно танцевать, а прислуга день и ночь выполняет любые прихоти хозяев. Что этот баловень судьбы забыл в нашем муравейнике? Непонятно. Глаза у него темные, почти черные. Я видела в них свое отражение, а еще плохо скрываемую досаду. Я просто задумалась.
«Посреди дороги»,
— небрежно вскинул бровь. «У нас редко, когда увидишь эрмобили, в основном телеги, да верховые». Я попыталась оправдаться, но выходило плохо и неубедительно. Поэтому оставила тщетные попытки и просто произнесла. «Спасибо, что спас. Чем я могу отблагодарить?» Он смерил меня оценивающим взглядом и совершенно спокойно ответил.
«Ничем. Ты не в моем вкусе».
«Что? Он меня за кого вообще принял?» Но разобраться с нахалом я не успела. Он развернулся и, заправив руки в карманы, неспешно пошел прочь. А меня окликнула мачеха, очень не кстати выглянувшая из портновской лавки тетушки Бри.
«Евка, где шляешься? Нам долго еще ждать?»
За ее спиной маячили мои сестры. Высокая, тонкая, как жердь Камила, и чуть менее рослая, зато пышногрудая Эмми. Глядя на меня, они хихикали и корчили противные морды. «Я даже не успела перейти на другую сторону улицы».
«Клуша неповоротливая!»
Мачеха никогда не стеснялась в выражениях, но в этот раз окатить меня словесной грязью не удалось.
«Карла, ты разве не видела?»
— возмутилась хозяйка лавки. «Девочку чуть эрмобиль не сбил. Поганые аристократы накупят игрушек, а потом по городу носятся и людей калечат».
«Эрмобиль?»
— хором воскликнули сестры и, ожесточенно отталкивая друг друга локтями, бросились к выходу.
«Он самый. Если бы не тот парень, который появился словно из-под земли, его размазало бы по всей улице. Он, кстати, тоже не из наших. Шибко уж осанистые породы сразу видна. Не иначе из Хайса к нам пожаловал».
«Где? Где?» Сестры метались по улице, отчаянно шаря безумными взглядами по сторонам. «Где они?» Следом за ними из портновской лавки вылетела мачеха и, подскочив ко мне, хорошенько встряхнула.
«Отвечай! Куда они отправились?»
«Эрмобиль умчался туда». Я махнула одной рукой, а потом другой. «А парень ушел туда». В тот же миг Эми и Камила разделились и бросились в разные стороны.
«Бестолочь! Ты должна была задержать их!» —
сердито причитала мачеха.
«И позвать нас!»
Я представила, как бросаюсь под колеса мобилю и ору дурным голосом. «Стой, не уйдешь!
а потом волоком тащу своего спасителя к маменьке и сестричкам. Представляю, как бы вытянулась его холёная физиономия от такого поворота. Смешно?
Что ты улыбаешься?
Меня еще раз встряхнули.
Раззява! Совсем о сестрах не думаешь! Из-за тебя мы упустили возможность познакомиться с кем-то из Хайса!
Конючила Эми, возвратившись с пустыми руками.
Может, это была моя судьба? Или моя?
Обиженно подхватила Камила, словно я у нее из-под носа жениха увела. Вспомнив того парня с черными глазами, его надменную смешку, длинную челку, небрежно падающую на лоб и обидные слова, которыми он наградил меня напоследок, я не удержалась и ляпнула.
«Даже не мечтайте! Вы не в его вкусе!»
«Боже, что тут началось? Меня полоскали всю дорогу от до дома. Как только они называли, какими только наказаниями не грозили. В итоге мачеха оставила меня без ужина и приказала на ночь глядя драть палы, в то время как они ушли к соседке играть в преферанс. Я легла поздно и спала плохо. Мне снился Хайс, раскинувшийся на другом берегу реки. Окруженные зеленью дорогие дома спускались по холму к главной набережной. Широкие, ухоженные проспекты сияли чистотой, а по дорожкам тихих скверов неспешно прогуливались спокойные люди в красивых нарядах. В центре города гордо взмывали к небу золотые шпили главного замка, а на северной окраине загадочно мерцали причудливые и такие желанные своды Академии Весмор. Во сне я шла по пустынной улице и раз за разом натыкалась на темноволосого парня. Я все хотела спросить, как его зовут, но не успевала. Он исчезал, а из-за угла вылетал аэромобиль, и мне приходилось бежать, чтобы не попасть под колеса. Было то жарко, то страшно, то больно. Я металась на кровати и, кажется, даже стонала, а утром проснулась от истошного вопля Эммы.
«Мама, мамочка, у нее появилась новая метка!»
Через миг, громко треснув по стене, дверь в комнату распахнулась, и Карла, схватив меня за руку, жадно всматривалась в черный символ, проступивший на запястье. В этот раз сложное переплетение черных линий сложилось в ажурную бабочку.
«Можно мне?» — взмолилась Эмма. «Пожалуйста!»
«С чего это тебе? Ты в прошлый раз получил от нее метку. Теперь моя очередь!»
«Там ерунда была, пение какое-то дурацкое!»
«Все равно по очереди!» Камила уступать не собиралась. «Тихо вы!» — цыкнула на них Карла. Мачеха и сама была не против получить новую отметку. В прошлый раз я подарила ей долгую молодость, благодаря которой в свои почти 50 она выглядела не больше, чем на 30, чем вызывала лютую зависть подруг. «Сначала надо разобраться, что это за дар, а потом уже решать, кому он больше подойдет». Мы, дорогие родственники, делили дар, принадлежавший мне, и не сомневались, что я, как и прежде, его отдам. А я
мечтала поступить в Весмор.
Мне уже 18, и с нерастраченной меткой есть шанс попасть на отбор. Только вряд ли Карла меня отпустит. Я помню, чем все закончилось в прошлом году. Осенью у меня проступила метка на плече, и я собиралась ее сохранить для поступления, о чем и сказала мачехе. Меня тут же посадили под замок и не выпускали из дома до тех пор, пока я не отдала дар одной из сестер. И строго-настрого запретили даже думать об Академии. Я смирилась. Временно. Ждала 18-летия и надеялась, что метка снова появится. И вот это случилось. Теперь надо как-то улизнуть от родственников, добраться до Хайса и попасть на отбор в Академию. Во время завтрака мачеха сосредоточенно перерисовывала мою новую метку на желтый листочек, чтобы потом отправиться с ним к нашей местной ведьме Элоизе и все разузнать. Сёстры тем временем скандалили в своей комнате, очень громко выясняя, кому из них нужнее новый дар. Я же всеми силами изображала смирение и отсутствие интереса. Подумаешь, метка, да у меня их уже штук 10 было. Ты же мне событие. Покончив с рисованием, Карла поднялась из-за стола. «После завтрака отправляйся на рынок. Возьмешь у Марты молока, а у Эрнеста свежих колбасок из печени. И не задерживайся. Одна нога здесь, другая там. А я пока с этим разберусь». Потрясла перед моим лицом, сложенным вдвое листочком.
«Хорошо, матушка»,
— покорно согласилась я и тут же прикусила язык, потому что Карла подозрительно прищурилась. Чтобы погасить ее бдительность, я заискивающе улыбнулась.
«А можно мне булок маковых взять, пожалуйста?»
О моей любви к выпечке Карла знала, поэтому взгляд немного смягчился. «Ладно, возьми. На всех!» — проворчала она, отчитывая несколько дополнительных монет. 7 штук.
7 штук означало, что им достанется по 2, а мне 1. Но сейчас булочки меня интересовали мало. Главное — улизнуть.
Словно почувствовав мой настрой, мачеха снова нахмурилась и, чуть поразмыслив, строго добавила. «Девочки пойдут с тобой».
«Проклятие!» «Как скажете, матушка?»
Она опять подозрительно прищурилась и долго смотрела на меня, выискивая подвох. Так ничего и не высмотрев, зычно позвала.
«Эми, Камила, хватит спорить, идите сюда!»
Сестры отозвались не сразу. Лишь спустя пару минут они появились в нашей крохотной темной кухне и, сердито переглядываясь, подошли к матери.
«Проводите Еву до базара!»
«И не хочу!» — тут же надулась Камила. «Пусть Эмма с ней идет!» Эмма оказалась более догадливой и, наградив меня хмурым взглядом, торжественно пообещала. «Глаз с нее не спущу!» «Умница, дочка!» Тут и Камила сообразила, что к чему, и поспешно присоединилась. «Я тоже пойду!» Карла одобрительно улыбнулась дочерям, потом переключилась на меня и погрозила пальцем. «Смотри у меня, чтобы никаких глупостей!» Я снова покорно кивнула и пошла собираться. Через полчаса мы вышли из дома. Впереди я с большой хозяйственной сумкой и бидоном под молоко, а сестры следом за мной налегке, с маленькими кокетливыми сумочками через плечо. При этом их новые туфельки звонко щелкали каблуками по мощёной дорожке, а мои стоптанные сандали при каждом шаге делали чмок-чмок-чмок-чмок. Всю дорогу до базара я старалась пониже тянуть рукав, чтобы прикрыть новую метку. Мне казалось, что сглазят, что если она будет у всех на виду, то я ее потеряю, а этого допустить никак нельзя, потому что метка — мой единственный шанс попасть в академию. Я уже придумала, как отделаться от надоедливых сестер, и поэтому, когда мы добрались до рынка, первым делом отправилась не за молоком и даже не в мясные ряды за колбасками, а прямиком в кондитерскую. Мне бы только капельку удачи, а дальше справлюсь. В лифе были припрятаны несколько монет, которые удалось утаить от матушки. В сумке позвякивал содержимый холщовый мешочек. Этого должно хватить на переправу до Хайса. Осталось только до нее добраться. Верхняя половина деревянной двери была распахнута настежь, и пленительные ароматы свежей выпечки обволакивали всю улицу. Возле пекарни, уютно примостившейся на первом этаже кирпичного дома, как всегда, было шумно и оживленно. Люди что-то покупали, продавали и просто общались, обсуждая последние новости и сплетни, а заодно жадно принюхивались и урчали пустыми животами. Я и сама не против отведать маковую булочку или румяный пирожок со сливами, но не сегодня.
«Боги, какой запах!» — Камила блаженно прикрыла глаза. «Так бы все и съела!»
«Ты можешь!» — воршливо отозвалась Эмма. «Тебе-то она нормальную метку дала. Ешь сколько хочешь, все равно не поправишься!»
И с этими словами пихнула меня локтем, будто это моя вина, что в тот раз была не ее очередь получать подарки. Я в этот момент как раз осматривала улицу и прикидывала, как лучше сбежать от навязчивых мачех и попутчиц. Поэтому охнула и рассеянно потерла ушибленный бок.
«Что?»
А в ответ Эмма показала мне язык и отвернулась.
«За мной!»
— скомандовала Камила, и первая ринулась внутрь. Крохотный светлый зал напоминал картинку из детских сказок. Кругом пирожки, рогалики, ватрушки и сладкие пончики, а за прилавком румяная, пышненькая, как булочка, всегда улыбающаяся продавщица Василиса.
«Здравствуйте, девочки! Чего желаете?»
Камила была самой настоящей сладкоежкой, поэтому протиснулась вперед и с придыханием прошептала.
«Что-нибудь вкусненькое!»
Эмма только завистливо зыркнула в сторону худощавой сестры. Впрочем, от рогалика с медом тоже не удержалась. «А я?» Я тихонько попятилась и, пользуясь тем, что они заняты выбором выпечки, вышла на крыльцо. Приветливо улыбнулась знакомой женщине, торгующей целебными снадобьями, помахала рукой конопатому разносчику и, соскочив с крыльца, припустила в другую сторону от пекарни. И уже почти добралась до конца улицы, как за спиной раздался истошный вопль.
«Ева, стой!»
«Сейчас!» Я подхватила подол и побежала еще быстрее, проворно снуя среди толпы, а Эмма и Камила, позабыв о булочках, ринулись следом за мной.
«Остановите ее!»
— визжал кто-то из них. Но люди только расступались и провожали нас взглядами, полными недоумения.
«Ева, немедленно вернись! Мы все скажем маме!»
С каждым шагом расстояние между нами увеличивалось. На узких неровных дорогах муравейника мои старые сандалии оказались удобнее каблуков. Я неслась, ловко перескакивая через лужи и кучи мусора, а сестры безбожно отставали и давились руганью. Вскоре я выбралась из торгового квартала к старым складам. Тут пахло рыбой, протухшими овощами и мокрой шерстью. В узких проулках прямо поверх жирной грязи были кинуты старые доски, которые при каждом шаге прогибались и неприятно хлюпали. Кругом сновали крысы и вечно голодные облезшие кошки. Я проскочила этот район, задержав дыхание. Потом вывернула на улицу, где ютились неприглядного вида кабаки.
«Красавица, куда спешишь? Иди сюда. Старый Дэн тебя полюбит».
Я вернулась от забулдыги, дыхнувшего на меня застарелым перегаром, и помчалась дальше, не обращая внимания на его хриплые проклятия. Впереди уже маячила полупустая пристань. Я выскочила на нее, как пробка из бутылки с забродившим квасом. И чуть не завизжала от отчаяния, потому что единственный паром до Хайса уже был готов к отплытию.
«Подождите меня, пожалуйста!»
«Деньги есть?»
— грозно спросил возничий, когда я подскочила к краю причала.
«Да, возьмите!»
— кинула ему холщовый мешочек, а потом, не обращая внимания на любопытные взгляды пассажиров, толпившихся на платформе, принялась выуживать монеты из потайного кармана лифа.
«Вот еще!»
Меня потряхивало от волнения, а мужчина спокойно пересчитал наличность и только после этого милостливо протянул мне руку.
Заскакивайте!»
Я ухватилась за натруженную шершавую ладонь и, зажмурившись, чтобы не видеть, как внизу бьются темные зловещие волны, перескочила на борт. Тут же, распугав всех окрестных чаек, раздалось три протяжных гудка, и паром пришел в движение. А когда он уже прилично отошел от берега, на пристань выскочили сестры.
«Стойте! Вернитесь немедленно! Ей туда нельзя! Ева!»
Я отвернулась, словно не знала этих двоих, и устремила полный надежды взгляд на противоположный берег угрюмой реки. Туда, где под свинцово-серыми облаками вольготно расположился Хайс. Город мечта, который мечтает вырваться каждый житель трущоб муравейника. Переправа через реку заняла больше часа, и когда паром уже тащился на середине, небо первый раз озарил резкий росчерк белой молнии, а следом обрушился гулкий, пробирающий до самых костей раскат грома. Кто-то из пассажиров испуганно всхлипнул, остальные только плотнее прижали к себе пожитки и сдвинулись ближе к центру, потому что тяжелые волны начали раскачивать старое судно. Я тоже спряталась, нашла место между какими-то коробками, забилась в него поглубже, а сверху примостила сумку для продуктов, которую мне дала мачеха. Так себе укрытие, но другого не было. Водитель парома оказался более подготовленный, чем мы, и достал из ящика широкий темно-бордовый дождевик. А потом ливануло. Не видно было ничего. Кругом непроглядная стена дождя, словно в целом мире никого не осталось, кроме кучки бедолаг на старом проржавевшем корыте. Они жались друг к другу, пытались организовать навес из дырявого брезента и все равно промокли до нитки. Я тоже была сырая насквозь. Волосы прилипли к лицу, платье к телу, в сандалиях хлюпала, но эти мелочи меня не волновали. Все еще не верилось, что это происходит наяву. Что я получила новую метку, а с ней шанс прорваться в академию, сбежала от сестер и теперь одна плыву в Хайс. Страшно? Да жути. Отступить и вернуться обратно под чуткий контроль мачехи? Да ни за что. Когда паром приткнулся к пристани на другом берегу, пассажиры уже смирились со своей участью. Никто никуда не торопился, бесполезный брезент валялся в стороне, а капитан сидел верхом на ящике и степенно покуривал трубку, умудряясь прикрывать огонек от воды, хлеставший с небес. Выбравшись на берег, я отправилась следом за остальными к лестнице, которая узкой лентой вела к пропускному пункту. На самой вершине в маленькой кабинке с мутным стеклом нас поджидал контролер. У каждого из приехавших он спрашивал имя и цель прибытия в Хайс.
«Ева Найтли», —
торопливо произнесла я, когда подошла моя очередь, — «приехала поступать в Академию Весмер». Услышав это, контролер оторвался от своих бумажек и удивленно посмотрел на меня. Выглядела я жалко. В старом платье, висевшем на мне мокрой бесформенной тряпкой, с волосами, облепившими лицо и посиневшими от холода губами. Однако взгляд, полный сомнения, выдержала с достоинством.
«Девушка, не задерживайте!»
Женщина позади меня надсадно пыхтела и тащила за собой тюк с барахлом.
«Проходите!»
Контролер переключился на нее, а я прошла через турникет и оказалась на набережной Хайса. И потерялась.
«Потому что здесь все было не таким, как в муравейнике. У нас на улицах всегда надо держать ухо востро, иначе мигом попадешь под колеса телеги или разбитые копыта трудяг лошадей.
Здесь же по дороге двигались неспешные экипажи, а для пешеходов была выделена отдельная зона, обнесенная резным ограждением. На другой стороне, за высоким красивым забором, начинались дома богачей, хорошо отштукатуренные, с высокими чистыми окнами и крышами, с красной черепицей. Куда ни глянь, везде просторно и чисто. Даже кусты вдоль дороги аккуратно подстриженные напоминали игрушечные фигурки. Пока я озиралась по сторонам и дивилась тому, как живут на противоположной стороне реки, все мои попутчики прошли контроль и рассосались по своим делам. Только пышная женщина с баулами все еще стояла у обочины и кого-то ждала. Я подошла к ней и робко улыбнулась.
«Простите, не подскажете, как добраться до Академии? Я первый раз в городе и не знаю, куда идти».
Она тоже странно посмотрела на меня, будто дивилась, как такая убогая девица смеет заикаться про Весмер, но все-таки ответила.
«В ту сторону иди, доберешься до старой церкви, поднимайся в гору, а дальше у прохожих спрашивай, может, ты и дойдешь».
Я поблагодарила ее за помощь и отправилась в указанном направлении. К счастью, дождь начал стихать. В сандалиях по-прежнему задорно хлюпала, дурацкая сумка с бидоном внутри оттягивала плечо, но я была настроена крайне решительно и во что бы то ни стало собиралась добраться до академии. Я до одури жалела о том, что не купила у Василисы хотя бы засохший пирожок или хлебушка, потому что в Хайсе на ту одинокую монетку, что уныло болталась у меня в лифе, нельзя было купить ровным счетом ничего. Даже в пекарне в стороне у главной улицы обычная булка стоила в 3 раза дороже, чем в муравейнике. Ай, про остальные я вообще молчу. К вечеру, вдоволь поплутав по незнакомому городу, голодная, холодная, бесконечно уставшая, Я добралась до окраины Хайса. Оставался последний рывок. Длинная аллея, по обе стороны которой росли высоченные вязы. Их кривые ветки сплетались высоко над землей, и от этого аллея стала похожа на нору. А учитывая, что попала я в нее в потемках, на очень страшную нору, я бы даже сказала, жуткую.